Радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане совершено нападение на инкассаторов. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Сербия провозгласила независимость. В Дагестане совершено нападение на инкассаторскую машину. Три инкассатора убиты, похищено 17 миллионов рублей. По словам полпреда президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Казака, деньги предназначались для выплаты пенсии в трех районах республики. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин Арейли. Он выступил на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Подробности в программе «Время свободы». В Багдаде, по поступающим сообщениям, вооруженная группа захватила до 50 человек. Как передает агентство Рейтер, похищенные – это сотрудники и клиенты транспортной компании. По некоторым данным, нападавшие были одеты в полицейскую форму, однако власти отрицают, что это была спецоперация иракской полиции. Поступает информация о других нападениях в Ираке, сообщается о жертвах. Об этой теме после выпуска новостей. На военной базе в северо-западной Турции произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек, двое ранены. Другие подробности пока неизвестны. Прокуратура Воронежской области предъявила сотруднику местной станции переливания крови обвинение в халатности в связи с попаданием в донорский банк препарата, зараженного вирусом иммунодефицита, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
В результате получения зараженной плазмы крови в одном из роддомов Воронежа была инфицирована молодая роженица. В декабре прошлого года Управление здравоохранения Воронежской области объявило о том, что препарат, изготовленный с применением зараженной донорской крови, получали 208 человек. Вместе с тем, неоднократно проводившиеся анализы не выявили в их крови вируса иммунодефицита человека. За последние полгода Росздравнадзор успел отозвать и вернуть Воронежской областной станции переливания крови лицензию на проведение работ с донорской кровью. Как сообщил Радио Свобода, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Воронежской области Сергей Власов, в деле о заражении вирусом иммунодефицита значится единственный обвиняемый. Он находится под подпиской о невыезде. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, в частности, что мэр лоббировал интересы коммерческой компании. Ищенко, задержанный 30 мая, все обвинения отвергает. Арест продлен на 2 месяца. В Бухаресте состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева по проблеме Нагорного Карабаха. На переговорах присутствовали международные посредники, говорит представитель России Юрий Мерзляков.
Даже без какого-то совместного заявления, тот факт, что президенты договорились встретиться, это уже имеет значение.
Это был представитель России.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Его адвокат Денис Дятлев назвал причину надуманной. Ходорковский уже в третий раз попадает в штрафной изолятор. Первое наказание суд признал необоснованным. Под Петербургом проходит встреча уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Парламент Сербии на внеочередном заседании провозгласил независимость страны после того, как Черногория вышла из Государственного союза с Сербией, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге.
Сербский парламент проголосовал за восстановление независимости республики. Согласно договору между Белградом и Подгорицей, Сербия становится правопреемницей сообщества двух государств, а Черногории придется подавать отдельные заявки на вступление в ООН и другие международные организации. Сообщается, что в течение 45 дней будут приняты все законы, предусматривающие самостоятельное функционирование Сербии. Никаких торжественных церемоний не будет. На заседании парламента не присутствовали ни президент республики Борис Тадич, ни премьер-министр Воислав Коштуница. Сессия была объявлена рабочей. А Якуги и Радио Свобода, Белград.
Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Президент Украины Виктор Ющенко требует выдворить иностранцев, принимающих участие в акциях протеста против международных военных учений «Сибриз-2006». Пограничники в аэропорту Шереметьево, в московском аэропорту Шереметьево не пропустили сегодня прилетевшего в Россию члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. Министерство иностранных дел Украины потребовало объяснений. В Тбилиси около 2000 человек приняли сегодня участие в митинге с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция была организована оппозиционной партией «Справедливость», которую возглавляет бывший министр государственной безопасности Игорь Георгадзе. Сегодня же вышел на свободу политсекретарь партии «Справедливость» Ривас Буля. Истек 10-дневный срок ареста, к которому он был приговорен за участие в несанкционированной акции оппозиции. В Мадриде открылась юбилейная выставка Пабло Пикассо. В этом году художнику исполнилось бы 125 лет. Выставку организовали сразу два знаменитых испанских музея – Прадо и Королевы Софии. Некоторые полотна предоставили музеи США и Франции. Пикассо, уроженец Испании, большую часть жизни провел во Франции. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Дагестане совершено нападение на инкассаторскую машину. Три инкассатора убиты. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Сербия провозгласила независимость.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судьба российских заложников в Ираке остается неизвестной. Чего добиваются похитители? В Москве открылся Всемирный газетный конгресс. Как идут дискуссии о независимости средств массовой информации в стране, где нарушается свобода печати? В Крыму продолжаются протесты против НАТО. Удастся ли демонстрантам сорвать учение «Морской бриз»? Патовая ситуация после выборов в парламент Чехии. Почему страна раскололась на два политических лагеря? В Сочи начался кинофестиваль «Кинотавр». Как изменили характер фестиваля его новые владельцы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. По поступающим из Багдада сообщениям, сегодня вооруженная группа захватила в столице Ирака до 50 человек. Это информация агентства Reuters, согласно которой похищены сотрудники транспортных компаний. Нападавшие, по некоторым данным, одеты были в полицейскую форму, однако власти отрицают, что речь шла о специальной операции иракской полиции. Поступает информация о других нападениях в Ираке, сообщается о жертвах, а в минувшие выходные в стране в результате терактов и вооруженных столкновений погибли несколько десятков человек. Неизвестной остается судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде. Министерство иностранных дел России активно сотрудничает с властями Ирака, силами коалиции и местными политиками для скорейшего освобождения заложников. Однако утешительной информации об их судьбе, увы, пока не поступало. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Похищение российских дипломатов произошло на фоне очередного общего всплеска насилия. В разных районах Ирака только в воскресенье были убиты более 40 человек. Как сообщил Интерфаксу консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении похищенных россиян пока нет. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Нападение на сотрудников дипмиссии произошло в 400 метрах от российского посольства в районе Мансур, так называемой зеленой зоне Багдада. Здесь находятся офисы зарубежных консульств и представительства иностранных компаний. Район считается самым безопасным в иракской столице. В Министерстве внутренних дел Ирака заявили, что были готовы обеспечить дополнительную охрану дипведомства. Однако российская сторона от предложения отказалась. Ни одна из группировок до сих пор не взяла на себя ответственности за похищение сотрудников посольства. Между тем стало известно о предложении Соединенных Штатов оказать содействие в поиске и освобождении дипломатов. Реакции российского МИДа пока не последовало. Вообще официальные представители неохотно комментируют произошедший в субботу инцидент. Нам удалось связаться с посольством в Багдаде, однако сотрудник дипломатического ведомства был краток.
Пока никакой информации нет, к мирными.
Какие действия предпринимаются для поисков?
Извините, мы пока никаких комментариев не даем. В информагентство МИД обратитесь, пожалуйста.
Разговор с сотрудницей Министерства иностранных дел в Москве был не более информативен.
Я же вам сказала по поводу комментариев, пока нет никаких официальных комментариев, нового ничего нет по этому вопросу.
За прошедшие два дня с момента похищения дипломатов дважды появлялась информация об их освобождении, однако при проверке эти сведения не подтверждались. В МВД Ирака предпринимают все усилия для поиска и освобождения сотрудников российского посольства, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Он также выразил соболезнования семье погибшего дипломата Виталия Титова. Он был убит во время обстрела машины сотрудниками дипмиссии. Еще четверых дипломатов похитители пересадили в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Рассказывал Юрий Багров. По мнению большинства экспертов и западных журналистов, работающих в стране, общий уровень и террористического, и криминального насилия в Ираке вырос в несколько раз. Показательным примером можно считать Басру, до недавнего времени считавшуюся на общем фоне одним из самых безопасных иракских городов. В конце мая премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики был вынужден ввести в городе режим чрезвычайного положения. Выступая в Басре, иракский премьер заявил, что намерен, как он выразился, железным кулаком покончить с ростом преступности и насилием.
Мы говорим прямо и без обиняков, что нанесем удар железным кулаком по бесчинствующим бандам, по всем, кто угрожает нашим гражданам. Все службы и подразделения, отвечающие за охрану порядка, должны сформулировать и представить план быстрого и эффективных действий по обеспечению достойного уровня безопасности мирных жителей.
Эксперты возлагают ответственность за рост насилия в Басре не на террористические, а именно на криминальные группировки, процветающие в первую очередь за счет контрабанды нефти. До сих пор справиться с ними не могут ни иракские силы безопасности, ни военнослужащие 8-тысячного британского контингента. Как в последнее время чувствуют себя иностранные дипломаты и гражданские специалисты в Ираке и в состоянии или они вообще заниматься какой-либо реальной деятельностью на фоне волны взрывов, убийств, терактов и похищений людей. Об этом я спросил моего коллегу, корреспондента радио «Свобода», «Свободная Европа» Валентинаса Мите. Вы несколько раз бывали в Ираке. Ваши впечатления о степени опасности, которая подстерегает иностранного дипломата, журналиста на улицах Багдада?
Я был в Ираке 3 раза, и каждый раз, когда я приезжал, ситуация с безопасностью ухудшалась. Само лицо выдает, что ты иностранец. То, что ты носишь фотоаппараты или магнитофоны, это тоже тебя выдает. Мы старались никакой аппаратуры с собой не брать, как бы слиться с людьми, которые ходят кругом. Но это, конечно, трудно. Охрана, автомобили, бронированные машины, они как раз привлекают внимание. И эти машины, эта охрана никогда не спасет от бомб. А вот это слияние с толпой как раз помогает. Но не всегда, потому что ты где-то живешь, кто-то тебя знает, кто-то тебя может продать за деньги, сказать, где ты едешь, как едешь, когда. Мы меняли автомобили каждый день. Один день Opel Omega, другой день какой-нибудь Ford. Выезжали один раз в 11 часов, другой раз в 8 часов. Почти такая шпионская жизнь.
Вы можете вспомнить конкретные случаи нападений на ваших коллег в то время, когда вы были в Багдаде?
Вспомнить я могу многое. Погиб португальский журналист, и другой был ранен недалеко от Басры. Случиться может всякое.
Нападавшие преследуют политические цели.
По моему мнению, большинство нападений совершаются из криминальных побуждений. Эти нападения, о которых сообщает западная печать, они составляют очень малую часть всех нападений в Ираке. Это может означать то, что какой-нибудь западный дипломат или журналист был захвачен криминальной группировкой, которая хотела и денег, или вещей. Потом он мог бы быть продан кому-нибудь другому, у кого политические цели или кто имеет больше денег. Это такой непонятный мир.
Иракская полиция может гарантировать безопасность иностранцев?
Иракская полиция не может гарантировать никакой безопасности, потому что иракская полиция сама небезопасна. Посмотрите на сводки сообщений, сколько погибает иракских полицейских. Что может гарантировать минимум безопасности? Это знакомые, которые у тебя есть, скажем, в религиозных кругах и так далее. Знакомые люди, которые делают политику, которые имеют влияние.
Мы беседовали с нашим коллегой Валентиносом Митой, несколько раз побывавшим в Ираке в последние годы. За все время военной кампании в Ираке российских граждан похищают в третий раз. Весной 2004 года в плену у неизвестной вооруженной группировки около суток провели 8 сотрудников российской компании «Интеренергосервис». Позднее они были отпущены без выкупа. Однако спустя месяц было совершено новое нападение на сотрудников этой же компании. Один человек погиб, еще двое провели в плену около недели. Нападений на работников российского посольства в Ираке раньше не было. Лишь в апреле 2003 года американские солдаты по ошибке, как было сказано, обстреляли российскую автоколонну во главе с послом Владимиром Титаренко. В тот день ранения получили 5 россиян. Один из них был ранен тяжело. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 5 июня. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил сегодня президент Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли. Президент России Владимир Путин, выступая на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе, отверг эту критику. На форум собрались редакторы, издатели ведущих газет, а также руководители медийных организаций 110 стран мира. Активисты национал-большевистской партии, устроившие сегодня акцию протеста в зале, где проходит конгресс, задержаны. Во дворце съездов, где собрался конгресс, работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Фойе государственного кремлевского дворца было в буквальном смысле не протолкнуться между теми, кто управляет средствами массовой информации во всем мире. Издатели, редакторы, журналисты и почетные гости ждали открытия первого большого форума Всемирной газетной ассоциации, ждали еще и из-за того, что на открытии был обещан с речью Владимир Путин. Россия в смысле свободы масс-медиа находится у многих западных стран не на хорошем счету, и организаторы радостно сообщали, что вообще-то не ожидали столько гостей. Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», заметил в интервью «Радио Свобода», что обилие гостей – это некий показатель прогресса.
Безусловно, самое главное, что мы уже не воспринимаемся миром, как какая-то африканская страна, которой нужно показывать компьютеры, рассказывать о каких-то банальных вещах, связанных со свободой слова. Это сам факт проведения этого конгресса здесь об этом говорит.
Кроме того, как добавил главный редактор «Огонька», у приехавших в Москву в влиятельных в мире прессы людей, есть возможность сказать российскому руководству, что представление официальной Москвы о границах свободы печати не соответствует западным стандартам. Но главный редактор журнала «Новое время» Александр Пумпянский полагает, что те, кто приехал, думают в первую очередь о двух вещах – о бизнесе и достопримечательностях Москвы. К тому же, по словам Александра Пумпянского, в 90-х масс-медиа в России были посвободнее, и в мире это помнят.
Наша страна все еще считается страной, обладающей определенными признаками демократии, свободы печати. Процессы, которые здесь проходят, с моей точки зрения, проходят явный зажим свободы прессы. Телевидение уже все большие каналы. Теперь активно пресса, «Известия», последний пример. Вот те люди, которые здесь собрались, в этих тонкостях не очень разбираются.
Наконец всех пустили в зал, но российский президент не появлялся еще часа два. И в это время генеральный директор Всемирной газетной ассоциации Тимоти Болдинг и Владимир Спиваков с Государственным филармоническим оркестром развлекали присутствовавших как могли. Одно серьезное и почетное событие на конгрессе произошло еще до приезда Владимира Путина. иранскому журналисту Акбару Ганджи была вручена престижная премия «Золотое перо свободы». А сам этот журналист еще 2 недели назад находился в иранской тюрьме. Наконец, российский лидер появился на Конгрессе, и сначала его приветствовали 4 юных активистов национал-большевистской партии, разбросавших антипрезидентские листовки в зале и тут же задержанных охраной. Но то, что было впереди, оказалось посильнее листовок. Президент Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли, обращаясь к Владимиру Путину, четко дал понять, что проведение Конгресса в Москве – это не признание России страной со свободными масс-медиа, а скорее аванс, причем не бесспорный.
Я должен сказать, что многие члены нашей ассоциации сомневались, стоит ли проводить Всемирный конгресс прессы в Москве. Вы без всяких сомнений знаете, что ваша страна и ваша администрация много раз были раскритикованы за установление, по многим сообщениям, контроля над масс-медиа и оказание влияния на них.
Гевин О'Рейли по пунктам перечислил все претензии, которые обычно защитники свободы слова предъявляют Кремлю.
Почему государство в России до сих пор обвиняет в том, что оно создает атмосферу, в которой журналисты должны осторожничать и помнить о самоцензуре, чтобы не быть серьезно наказанными, если они вдруг перейдут черту? Или как быть с отсутствием независимого национального телевидения, все каналы которого прямо или косвенно контролируются властью? И в то время как известные газеты переходят под контроль финансовых и промышленных групп, лояльных власти, и прямо ею контролируемых, как можно спорить с утверждением, что олигархический контроль над масс-медиа просто поменяли на государственный?
Пожалуй, впервые за более чем 6 лет своего президентства Владимир Путин был буквально накрыт критической волной на публике, при телекамерах. Причем, по идее, сам характер мероприятия предполагал, что этот холодный душ будет отражен во всех масс-медиа. Однако отвечать президент России на критику не стал, а предложил собравшимся вспомнить, что в прошлом было еще хуже.
Вот мы с вами собрались в этом зале, который когда-то назывался Дворцом съездов Коммунистической партии, а сегодня обсуждаем проблемы свободы слова, и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Такого даже представить себе было невозможно. Совсем недавно, 10 лет тому назад, 12-15 лет тому назад. Правда, без большевиков здесь тоже в этом зале не обходятся, но они уже здесь в другом качестве.
Владимир Путин прозрачно намекнул, что при его предшественнике Борисе Ельцине в сфере масс-медиа творились темные дела.
Известно, что в 90-е годы на нарождающийся рынок российских СМИ пришли самые разные капиталы, в том числе те, которые с большой натяжкой можно было назвать прозрачными. У их хозяев нередко были свои, весьма далекие от потребностей общества интересы. В свободе прессы в тот период времени развития России стало угрожать уже не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат олигархического капитала.
Однако открытие – это еще не Конгресс. По-настоящему Конгресс – это не церемонии с музыкой, а огромное количество круглых столов, где профессионалы говорят о том, как печатным масс-медиа выжить в мире интернета и телевидения, и о многом еще. Но то, какой получилась церемония открытия, тоже важно. В пресс-релизе о Конгрессе его организаторы сообщали, что особый фон мероприятию придает нынешнее председательство России в «Большой восьмерке». Если на встрече 8 в Санкт-Петербурге в июле гости будут также откровенно высказываться в отношении хозяев, как это только что произошло на газетном конгрессе, саммит может получиться очень напряженным. С другой стороны, российские телезрители могут об этих перипетиях и не узнать по уже названным Гевином О'Рейли причинам. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Впервые проходящий в Москве Всемирный газетный конгресс оценивает гласность в России. Тему обсуждаем с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, автором закона о печати. Закон неоднократно подвергался критике, а сегодня его похвалил президент Путин на конгрессе газетчиков. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 июня. Руководство парламента Крыма сегодня призвало президента Украины Виктора Ющенко отменить запланированные на середину июля в Крыму украино-американские учения «Морской бриз-2006». В Крыму вторую неделю уже продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО, и этот конфликт перелился и в Киев, и в Москву. В субботу депутаты Государственной Думы России Константину Затульну был запрещен въезд на Украину за участие в антинатовских демонстрациях, а сегодня в московском аэропорту Шереметьево пограничники не пустили на территорию России члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. Министерство иностранных дел Украины требует разъяснений. Подробнее об этой ситуации корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Девятый день центром антинатовских акций протеста в Крыму остается площадь перед портом Феодосии. Несколько сот демонстрантов блокируют вывоз из порта доставленной ранее техники и оборудования для предстоящих маневров. Пикеты выставлены и у Феодосийского санатория Министерства обороны Украины. Здесь разместились около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Они прибыли в Крым для подготовки к очередным военно-морским учениям. Украино-американские маневры «Морской бриз» при участии стран Черноморского региона и Европы проводятся в Крыму с 1997 года. 8 лет назад в них принимала участие и Россия. Однако в этот раз пророссийские партии и движения устроили в автономии массовые протесты. Настаивая на незаконности пребывания военнослужащих НАТО, пикетчики требуют, чтобы они покинули полуостров. Немало украинских политиков убеждены, что протесты в Крыму координируются Москвой, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, политолог Владимир Полохало.
Партия регионов, коммунистическая партия, некоторые маргинальные партии, которые получили места на уровне местных советов, например, блок Натальи Ветренко, весьма подозрительно, синхронно высказывает почти тождественные тексты и политические послания с российскими политиками. У меня нет достоверных таких данных, что там где-то российский штаб планирует эти акции и так далее. Но есть знаковые фигуры, например, как господин Затулин, который по существу как бы взял на себя функции, и еще некоторые его коллеги, функции таких своеобразных пресс-секретарей московской геополитики в отношении постсоветского пространства и Украины в частности. Они не сколько свою точку зрения высказывают, а точку зрения российского истеблишмента.
На минувшей неделе депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин на митингах и пресс-конференциях в Крыму активно осуждал сближение Киева с НАТО.
Проведение этих маневров и всякие другие шаги, например, план действий по вступлению в НАТО, это используется определенной политической силой на Украине для того, чтобы втянуть Украину как можно быстрее в НАТО, вопреки, кстати, воле большинства населения.
Как показывают опросы общественного мнения, пока только около 40% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Президент Ющенко пообещал, что этот вопрос будет вынесен на референдум. Через 5 месяцев Украина может присоединиться к последнему документу на пути вступления в НАТО, плану действий относительно членства. Такие перспективы вызывают недовольство Кремля, апеллирующего к своим союзникам на Украине, партии регионов, коммунистам и блоку Натальи Ветренко. На прозвучавшие в Крыму призывы Затулина к продолжению акций протеста уже отреагировали украинские власти. Российскому политику, объявленному 10 лет назад за антиукраинские высказывания персоной нон-грата, снова запрещен въезд на Украину. Кроме того, правоохранительным органам дано указание депортировать с полуострова россиян и других иностранцев, участвующих в акциях протеста. Политолог Владимир Полохало видит в активизации антинатовского движения на Украине и попытке расколоть оранжевую коалицию, соглашение о создании которой блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина» и социалисты могут подписать 7 июня.
Не случайно накануне создания коалиции именно тема НАТО становится основной. И те, кто будут эту тему обыгрывать на парламенте, естественно, ставят своей целью не сколько вступления, не вступления, сближения, не сближения с НАТО, а сколько не допустить создания оранжевой коалиции. Это та политическая ловушка для некоторых представителей помаранчевой коалиции, которую расставляет сегодня партия регионов и ее политтехнологи.
Партия регионов считает все еще вероятным ее союз с нашей Украиной и обращает внимание на тот факт, что вступление Украины в НАТО противоречит программным принципам социалистов. Впрочем, Владимир Полохало убежден, что вынесение вопроса о НАТО на референдум – компромисс, который устроит соцпартию.
Да, социалисты вполне могут согласиться, тем более, что речь не идет о НАТО сегодня. Речь даже не идет о НАТО завтра. А коалиция создается сегодня. Для населения Украины, включая ее в восточные и южные регионы, НАТО 15-й или 20-й приоритет по вопросам общественного мнения. Это во многом виртуальная проблема для населения и для граждан. На эту виртуальную проблему сегодня пытаются использовать как основной инструмент давления.
Между тем, президент Виктор Ющенко обратился к парламенту с просьбой дать согласие на проведение военно-морских учений в Крыму на ближайшем заседании в среду. среду. Однако лидер социалистов Александр Мороз уже призвал депутатов отложить вопрос о маневрах до формирования руководящих органов и комитетов Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Патовая ситуация после выборов в парламент Чехии. Сенатор Левон Чехмахчан отрицает обвинения в коррупции. В Сочи начался кинофестиваль «Кинотавр». Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Коротко о главных новостях. В Дагестане совершено нападение на инкассаторскую машину. Три инкассатора убиты, похищено 17 миллионов рублей. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Сегодня же в московском аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили прилетевшего в Россию члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. Под Петербургом проходят встречи уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, в частности, что мэр лоббировал интересы коммерческой компании. На военной базе в северо-западной Турции произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек, двое ранены. Парламент Сербии провозгласил независимость страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. В Багдаде, по поступающим сообщениям, вооруженная группа захватила до 50 человек. Поступает информация о других нападениях в Ираке. Сообщается о жертвах. В секторе Газа боевики правящей палестинской группировки «Хамас» ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 5 июня. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов рассчитывает, что Народный хорал республики удовлетворит представление о досрочном прекращении полномочий сенатора Левона Чехмахчана. Такой документ направил в парламент Калмыкии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В ходе спецоперации в конце минувшей недели высокопоставленного чиновника, представляющего Калмыкию в Совете Федерации, изъяли взятку в размере 300 тысяч долларов. Сам Чехмахчан называет случившейся провокацией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Спецоперацию 2 июня в Москве провели сотрудники ФСБ. В кейсе сенатора оперативники нашли 300 тысяч долларов. Деньги заранее пометили специальным светящимся составом. Правоохранительные органы проверяли информацию о том, что высокопоставленные чиновники брали взятки за исключение некоторых документов из материалов проверки Счетной палаты России. По данным ФСБ, общая сумма этой взятки составляла примерно 1,5 миллиона долларов. Сам чиновник утверждает, что все происходящее – это провокация, и за ней стоит президент одной российской авиакомпании. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов уже в субботу направил в парламент Калмыкии представление на сенатора о досрочном приостановлении его полномочий. В понедельник президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что Народный хурал республики должен удовлетворить постановление. Официальные лица в Калмыкии пока никак не комментируют этот скандал. Республиканская оппозиция считает, что чиновники ждут официальной реакции от Кирсана Илюмжинова. По мнению председателя исполкома Чрезвычайного съезда народов Калмыкии Валерия Бадмаева, обвинения в адрес Чехмахчана могут быть связаны с проверками Счетной палаты России расходования бюджетных средств республики.
Я думаю, что вчера вечером из программы «Время» большинство жителей Калмыкии впервые узнали о том, что у нас есть член Совета Федерации по фамилии Чехмахчан. Лично я с ним познакомился в прошлом году, в октябре месяце, в тот период, когда вопрос о назначении Кирсана Илюмжинова на должность главы республики завис в воздухе. Тогда Чахмахчан впервые приехал в Калмыкию, проявил большую активность и фактически обеспечил победу Кирсана при голосовании большинства депутатов Народного Хурала. Потому что накануне голосования, буквально за неделю, сложилась такая коллизия, что около 10 депутатов, в том числе депутаты фракции «Единая Россия», собирались проголосовать против кандидатуры Илюмжинова. Я это знаю сам, потому что был очевидцем того, как он работал, в кавычках, с депутатами от КПРФ. На мой взгляд, роль Чахмахчана в тот период, да и сейчас, в основном заключалась в том, чтобы отстаивать интересы Илюмжинова. Нынешний казус, когда его задержали в аэропорту, когда его поймали на взятки, нам, представителям республиканской оппозиции, ни о чем не говори. Хотя можно предположить, что Чахмахчан выполняет приблизительно такую же работу, которую выполнял Калмыки в октябре прошлого года. Нам известно из интернета, что ФСБ задержала Чахмахчана, получив информацию о том, что ряд сенаторов собираются лоббировать интересы регионов в связи с докладом Счетной палаты. В то же время мы знаем, что приблизительно неделю назад в Калмыкии был заслужен доклад комиссии ЮФО. Доклад резко отрицательный по положению дел в Калмыкии. Думаю, что кроме комиссии ЮФО, в Республике Калмыкии параллельно работала и комиссия Счетной палаты. Более того, Счетная палата, как мне известно, и в прошлом году направляла сюда ряд аудиторов и проводила очередную свою проверку расходования бюджетных средств Республики Калмыкия.
Добавляет член Федерального совета Калмыцкого отделения партии «Яблоко» Владимир Колесник.
Касается мотивов этого происшествия, я полагаю, что оно связано с общей борьбой с коррупцией, которая происходит у нас в стране. Как мне известно, разработка ситуации, в которой фигурирует также Чахмахчан, велась давно, и события это достаточно закономерные. Что касается реакции на ситуацию в республике, то пока никакой официальной реакции нет. Я думаю, что здесь две причины. Первая причина – трудно комментировать события, о котором известно в общих чертах. Трудно комментировать события, пока человека, который в них участвует, кем бы то ни было, точные обвинения и доказательства вины не предъявлены. Второй момент. Чиновники республиканского уровня не берут на себя смелость высказываться по столь острым вопросам, пока оценку не сделает президент. Это традиция политической жизни в нашей республике.
А скажите, как можно описать вообще Левона Чахмахчана?
Самое интересное в том, что о том, кто этот человек, какова его биография, в том числе и политическая, чем он занимается, кто его рекомендовал на должность сенатора, по каким причинам его избрали на эту должность. Вот об этом всем ничего в республике не известно. Человек, так сказать, настолько неизвестный в республике, который никогда с ней связан не был, по крайней мере, на публичном уровне, что его избрание является, назначение на эту должность является, но для нас загадка. Это темная лошадка в полном смысле слова, и поэтому ожидать можно все, что угодно.
Говорил Владимир Колесник. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программа «Время свободы». Подводим итоги 5 июня, понедельника. Сегодня президент Чехии Вацлав Клаус начал консультации с лидерами парламентских партий о формировании нового правительства республики. По итогам состоявшихся в конце минувшей недели выборов, правые и левые провели равное количество депутатов в Нижнюю палату парламента, по 100 человек. Победители выборов, правоцентристская гражданская демократическая партия, вероятно, получат возможность создать коалицию для формирования кабинета министров. А бывшие последние 8 лет у власти в Чехии социал-демократы объявили об уходе в оппозицию. Сложившуюся в Чехии ситуацию политические аналитики ненадушно называют патовой, но о кризисе в стране никто не говорит. О перспективах политического развития Чехии я беседовал с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном.
В отличие от шахмат, где пат кончается, как правило, ничьей, в политике такого не бывает, и все-таки одна партия формирует правительство. В данном случае такой партии, несомненно, будут победившие на выборах либеральные консерваторы из партии Гражданская демократическая партия. Существуют механизмы для того, чтобы преодолеть эту не патовую, но скорее сложную ситуацию. В игре остается президент, у которого, наоборот, исключительно сильные козыри на руках. Работает и на себя немножко, потому что от того, как он составит правительство, будет зависеть исход президентских выборов через 2 года. В комплексе этих проблем еще нужно учитывать, что, несмотря на право-левый расклад, который примерно одинаков по 100 депутатов в парламенте и у правых, и у левых, тем не менее нужно видеть все-таки правых и левых как целую структуру, где есть разные партии. И нужно видеть, кроме того, еще и тренды, тенденции, которые проявились в этих выборах. Судя по этим тенденциям, у консерваторов достаточно сильный потенциал для того, чтобы в будущем успешно провести все последующие выборы.
Какова главная причина, вот по которой столь сильно разошлись симпатии избирателей? Вот так разделилась, раскололась политически Чехия на 2 таких лагеря.
Нужно в этом видеть и общемировую тенденцию, потому что, начиная с американских выборов, последовательно почти все выборы в Европе кончаются вот таким распадом общества на 2 основных лагеря. В общем-то, некоторые политологи приветствуют эту тенденцию. Она делает политическую схему достаточно транспарентной, как сейчас говорят, прозрачной. Можно решать многие вопросы при этом. В Чехии есть, однако же, и превходящие чисто специфические обстоятельства, которые в других странах и обществах все-таки не имеют своих аналогий. Председатель социалистов социал-демократической партии построил эту кампанию как классовый конфликт. Парадоксальным образом не только мобилизовал своих избирателей, но и избирателей своих противников. В результате, как социал-демократы получили рекордную не только явку избирателей, но и рекордное количество голосов в свою пользу, так и их противники получили еще более рекордное количество мандатов и голосов. В результате действительно исчезли все неопределенные, невнятные для избирателей центристские партии. Общество распалось на 2 лагеря.
На один из итогов выборов это относительная неудача коммунистов. Они потеряли 8 мандатов, хотя набрали 12-13 почти процентов голосов. Это, в общем, довольно значительная величина. По каким причинам именно в Чехии осталась вот такая нереформированная коммунистическая партия, которая, несмотря на относительную неудачу, тем не менее, более чем во всех других странах региона имеет представительство в парламенте.
В отличие от Польши или Венгрии, скажем, соседних, где произошла трансформация коммунистов в социал-демократию, здесь социал-демократы пошли иным путем. Они не хотели уже на первом этапе объединяться с коммунистами в реформистскую партию левого центра, как сейчас о таких партиях говорят. Они решили восстановить довоенную, то есть докоммунистическую социал-демократию и идти своим путем. Этот путь, мне кажется, проявил себя как достаточно неуспешный. И сейчас все равно мы видим то, что председатель правительства и председатель социал-демократии предпринимал ряд шагов для сближения своей партии с коммунистами. И, судя по всему, недалек тот день, когда в той или иной форме такому слиянию предстоит все-таки состояться. Окажется, социал-демократы примерно там, где начали свой путь венгерские или польские социал-демократы. Это было бы для страны, мне кажется, гораздо более полезно, поскольку праволевая схема определилась бы гораздо раньше.
Говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Эта избирательная кампания изобиловала острыми выпадами политиков, предъявлением якобы компрометирующей информации в последние решающие дни накануне выборов, упреками в авторитарных методах и пренебрежении народными интересами. Вершиной полемики уже в часы подведения итогов голосования стало обвинение, брошенное премьер-министром Чехии социал-демократом Иржи Паровбеком в адрес победивших консерваторов. В стране якобы осуществлен антидемократический переворот, подобный коммунистическому захвату власти в 1948 году. Таких обвинений чешская политическая сцена за последние 15 лет не слышала. Президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что шокирован происшедшим. О чешской культуре политического диалога рассказывает корреспондент Радио Свободы в Праге Владимир Ведрашко.
Уже на следующий день после подсчета голосов все 5 лидеров парламентских партий, уходящий премьер-министр, будущий премьер-министр, лидеры коммунистов, христианских демократов и зеленых собрались за одним столом в студии государственного чешского телевидения, что означало: противники вступают в равноправную дискуссию друг с другом о будущей политике страны. Удивительным образом, именно открытый выход на обозрение миллионов телезрителей и твердая рука ведущего Вацлава Моравца побудили народных избранников заговорить об ответственности перед избирателями и вариантах решений при реформе системы налогов, медицины, пенсий, при борьбе с коррупцией. На глазах телезрителей еще вчера казавшаяся сокрушительной волна неприязни и скандала превратилась во вполне судоходную артерию, по которой могут двигаться и большие, и малые корабли, и в одну сторону, и в другую. О правилах судоходства в море чешской политики я беседовал с пражским социологом и политическим комментатором Иваном Габалом. Думаю, что в чешской политической культуре есть что улучшать. Прошедшая кампания обозначила границы, переступив которые, политик начинает чувствовать себя не в своей тарелке. Телевизионная встреча сыграла роль усмирения самых крайних политических страстей и показала, в частности, как резкий на слово премьер-министр Иржи Парубик преображается в кругу других политиков, с которыми ему вольно или невольно надо будет общаться. Что допустимо и что недопустимо в поведении политика? Что у нас позволено и что не позволено? Ну вот посмотрите, один из членов победившей теперь партии, заместитель председателя гражданских демократов Ярослав Мацак, в ходе публичных дебатов ударил своего оппонента за оскорбительные слова. Так руководство партии немедленно поставило вопрос о его выходе из партии. Господин Габал, правильно ли я понимаю, что общество достаточно нетерпимо относится к грязным политическим технологиям? Личные нападки с попыткой дискредитировать оппонента, а уж тем более физические оскорбления, это в Чехии за пределами терпимого. В последнее время нередко слышишь термин «нулевая толерантность». Иными словами, это, очевидно, полное неприятие. Как выглядит нулевая толерантность в чешской политической среде? Этот термин употребляется применительно к полной неспособности оппозиции сотрудничать с правительством. Причем не сотрудничать любой ценой. Даже если польза для дела очевидна, все равно неприятие оппозиции любой инициативы правящей коалиции. Однако настоящая европейская политическая культура предполагает умение аргументированно убедить своих оппонентов и, в конце концов, получить поддержку этих оппонентов при решении отдельных важных вопросов. Практика показывает, что это возможно. По словам чешского социолога Ивана Габала, общественный инстинкт, гражданское политическое чутье в Чехии – это тот самый страховочный ремень, который удерживает страну от сползания к национализму и экстремизму. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это самый старый подданный Великобритании, ветеран Первой мировой войны Генри Эллингхэм. Ему исполняется 110 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Сочи начал работу кинофестиваль «Кинотавр». Один из самых известных российских киносмотров заметно изменился в этом сезоне. Новые хозяева фестиваля – кинопредприниматели и продюсеры Александр Роднянский и Игорь Толстунов, купившие фестиваль у его основателя и многолетнего организатора Марка Рудинштерна. Судя по всему, намереваются сделать кинотавр более строгим и деловым. Об этом я и беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Сочи, обозревателем нашего радио Мариной Тимашевой. У фестиваля новые владельцы. Как это сказалось на программе и вообще характере кинофестиваля?
Очень серьезно сказалось. Положим, в этом году фестиваль начался очень задолго до торжественной церемонии его открытия, уже в самолете. Когда все члены делегации, участники фестиваля вошли в самолет, то они получили очень смешные инструкции. Это такие своего рода комиксы с надписями «Ходи в кино, не перегрейся на пляже». И в самих номерах гостиницы нас поджидали большие сумки. И помимо полагающихся в таких случаях буклетов или программ, каталогов фестиваля, мы все получили джентльменский набор. В него вошли алька-зельцер, презервативы и, самое главное, жизненно необходимые всем постояльцам гостиницы «Жемчужина» беруши, потому что без них спать совершенно невозможно. Здесь музыка играет на всем берегу, и грохот и шум всю ночь намучит обитателей гостиницы.
Марина, означает ли это, что фестиваль несколько изменит свой так светско-пляжный характер? А будет ли фестиваль серьезнее теперь?
Мне кажется, что это безусловно. Так, хотя, конечно, людям, желающим погреться на солнышке, никто помешать совершенно не в состоянии, но мне кажется, что нынешнее руководство фестиваля гораздо пристальнее и внимательнее следит за тем, кто и как проводит свое время. Положим, вот вчера вечером фестиваль открылся, произошла эта торжественная церемония,
церемония, но уже днем критики все сидели в кинозале и смотрели, на самом деле, чрезвычайно серьезную вещь, а именно историко-киноведческий проект, который называется «Реконструкция погибших фильмов». Считается вот по статистике, что к настоящему времени вообще изо всех фильмов мирового кино немого периода погибло около 80%. И многие из этих фильмов имели очень значительное влияние на дальнейшее развитие кинематографии. Вот на основе архивных изысканий, собирания материалов, человек по фамилии Николай Изволов, он киновед, и его продюсер Арнольд Гискин, сделали в виде небольших фильмов реставрации, реконструкции старого кино. Это фильмы, например, Льва Кулешова «Дохунда» 36-го года или «На Красном фронте» 20-го года. Это фильмы Григория Козинцева и Леонида Трауберга, называется он смешно «Мишки против Юденича». И это фильм первая режиссерская работа Эраста Гарина «Женитьба». То есть это фантастически совершенно сложная работа. Люди восстанавливали фильмы на основании иногда монтажных листов, иногда кадров из фильмов, иногда просто фотографии, которые были сделаны во время съемок. И вот такой совершенно серьезной научной работы начинается фестиваль задолго до, так сказать, его светской части.
Раньше фестиваль «Кинотавр», собственно, было два фестиваля. Был фестиваль российского кино и международного. Теперь с этой практикой тоже покончено. И «Кинотавр» — это фестиваль российского кино. Насколько сильна конкурсная программа «Кинотавра» сегодня?
Фильмов я еще не видела. И надо сказать, что практически никто не видел. Вот что тоже отличает принципиально этот «Кинотавр» от всех фестивалей предыдущих лет. Вот в программе основного конкурса 15 фильмов. Из них 14 практически никто не видел. То есть это настоящие премьеры. Причем они сделаны людьми, ну, очень известными. Например, Валерием Рубинчиком, Александром Рогошкиным, Юлием Гусманом, Константином Лопушанским, Алексеем Балабановым. С другой стороны, и дебюты. Скажем, актер и автор текстов для собственных спектаклей Иван Вырыпай сделал фильм «Эйфория», а сценарист Авдотья Смирнова, которую больше люди знают как Дуня Смирнова, сняла картину «Связь». Характерно, между прочим, что в этом году не «Кинотавр» упрашивал продюсеров отдать фильмы в конкурс фестиваля, а ровно наоборот. И объясняется это, видимо, во-первых, более уживчивым, чем у Марка Руденштейна, характером Александра Роднянского и Игоря Толстунова, новых лидеров фестиваля, а также, думаю, их возможностями, связанными с каналом СТС, во-первых, ну и с другими телевизионными компаниями.
Изменился ли характер, в принципе, формирования жюри? Кто будет решать, какой фильм из конкурсной программы лучший?
Нет, характер формирования жюри не изменился никоим образом. Основной конкурс будет судить жюри под руководством Рустама Ибрагимбекова. В него входят представители самых разных кинематографических профессий, от актеров и режиссеров до киноведов и кинокритиков. Фильмы, например, «Короткого метра» есть еще одна конкурсная программа на фестивале, сделанная молодыми совсем людьми, его будет судить жюри под руководством очень известного режиссера-документалиста Виталия Манского.
В прежние годы по пляжу ходили такие знаменитости, как Пьер Ришар и Жерар Депардье. Приедет кто-то из международных звезд на «Кинотавр»?
Вот это тоже, между прочим, довольно любопытно. Почему-то Александру Роднянскому и Игорю Толстунову даже не задают вопросов о том, будут ли какие-то значительные имена европейского или мирового кино на этом фестивале. Именно потому, что, как правило, люди эти появлялись, ну, не очень понятно, честно говоря, для чего. Просто для такого светского, сенсационного, гламурного, как это теперь называется, вида. А поскольку фестиваль нынче гораздо более деловой, то, видимо, и никакой особенной необходимости в появлении этих звезд нету.
У вас не создается впечатление, Марина, что фестиваль в прошлом, его обличье, просто выработал свой ресурс, и продажа его была каким-то явлением закономерным? Времена того кино, может быть, просто, или того отношения к кино, может быть, просто прошли в России?
Ну, мне кажется просто, что такой более купеческий стиль вообще в России мало-помалу, во всяком случае, хочется в это верить, меняется на такой более деловой, более предпринимательский, что ли, стиль. И, может быть, тут дело даже не в кино, а вообще в каких-то тенденциях, которые происходят, ну, в стране.
О фестивале «Кинотавр» из Сочи обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 5 июня все московские газеты продолжают комментировать последствия отставки Владимира Устинова. При этом выбор нового генерального прокурора, как пояснил источник «Коммерсанта» в Кремле, станет личным выбором Владимира Путина. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Освобождение прокурора от должности было чем-то похоже на посещение срочной стоматологии. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Генпрокурора удалось удалили из российской государственно-политической системы как зуб. Быстро, четко, спокойно, за одну ночь. Приложите ватку, можете идти. Сенаторы, совсем недавно утверждавшие по представлению президента Путина господина Устинова на новый прокурорский срок, проголосовали за его отставку без лишних вопросов за 5 минут. Есть генпрокурор, нет генпрокурора. 6 лет жизни отдал Владимир Устинов тому, чтобы система вот именно так четко и безотказно работала. И то, что лишь один сенатор задал всего один вопрос и ни один не проголосовал против, это прямая заслуга генерального прокурора Устинова. Ведь какой бардак был раньше? Вот, например, президент Путин в должности директора ФСБ участвовал в операции по смещению предыдущего генпрокурора. Сколько там было хлопот с сенаторами? «Известия» предложили свой прогноз последствий отставки Устинова. Вариант первый. Условно-либеральный пост генпрокурора занимает человек известный, публичный юрист-профессионал с заведомо более правыми, нежели у Устинова, взглядами. Вариант второй. Технический, ставящий целью изменения роли генпрокуратуры в целом. Новым генпрокурором вполне может оказаться человек, публичной известностью не обладающий, зато преодолевший все ступени управленческой иерархии. Он не сможет считаться самостоятельной фигурой, а прокуратура вместо борьбы за нравственность сосредоточится на надзорных функциях. Вариант третий. Устинов номер два. То есть, когда пост генпрокурора займет человек, незамеченный в симпатиях к либеральным группировкам. При этом и у либерального, и у силового подхода есть одна общая черта. Любой обладающий политическим весом генпрокурор должен будет сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Издание «Газета» предполагает, что отставка Владимира Устинова может оказаться началом ротации власти. Эксперты «Газеты Ведомости» также полагают, что отставка Устинова начинает серию перестановок. Уходом Устинова, по словам источника этого издания, в правительстве дело не ограничится. До конца лета предполагается принять решение по 6 министрам, в том числе по министру юстиции Юрию Чайке, министру экономического развития Герману Грефу, министру науки и образования Андрею Фурсенко и министру природопользования Юрию Трутневу. Уволив сеченского родственника Устинова, Путин продемонстрировал свое недовольство сложившейся внутри власти ситуацией, отмечает московский комсомолец. Можно также предположить, что эта громкая отставка всего лишь часть многоходовой и долгосрочной политкомбинации. Но что должно стать ее финалом? Выльется ли все это в месячник демократии перед саммитом Большой Восьмерки? Или ВВП действительно попытается устранить хотя бы самые явные перекосы? А если попытается, получится ли это у него? Революция имеет свойство пожирать своих детей, а некоторые – политсистемы своих создателей. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 5 июня, старейший британский долгожитель и старейший ветеран Первой мировой войны Генри Эллингем. Ему исполняется 110 лет. Генри Эллингем родился в Истборне на юге Англии. В 18-летнем возрасте в разгар Первой мировой войны пошел добровольцем на фронт. Воевал во впервые тогда созданном подразделении морской авиации в качестве механика, а затем летчика-стрелка. Участвовал в крупнейшем морском сражении Первой мировой войны у Ютландского полуострова, а также в сражениях на Западном фронте у Ипра и на Сомме. Участник Второй мировой войны, награжден британскими орденами и медалями, кавалер французского ордена почетного легиона. В мирное время работал механиком на автомобильном заводе Форда. Генри Эллингем пережил жену, скончавшуюся 35 лет назад, и 2 дочерей, умерших в 80-летнем возрасте. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Ежегодно в ноябре, в день поминовения, проходит церемония возложения венков у кинотафа, обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах. В церемонии участвуют королевы и члены правительства. В прошлом году парад у кинотафа возглавил Генри Эллингем. Он ехал в инвалидной коляске во главе колонны ветеранов. В живых в Англии осталось всего около 20 ветеранов Первой мировой войны, и Генри Эллингем – старейший из них. Он очень плохо видит, но прекрасно помнит мельчайшие подробности своей военной службы 90-летней давности. Эллингем летал на этажерках Первой мировой. Его самолет базировался на линейном крейсере «Кингфишер», и во время знаменитого Ютландского морского сражения он помогал корабельным артиллеристам. В сражении тогда участвовало 250 кораблей, в том числе 64 линкора и линейных крейсера. За один день сражения потери достигли 9 тысяч человек. После перевода в авиацию Западного фронта Генри Эллингем участвовал в битве у Ипра, где немцы впервые применили химическое оружие, газ, ставший известным как иприт. Эллингем чудом остался жив. Однако старейший британский ветеран не любит вспоминать о войнах, в которых участвовал, и вовсе не бравирует своими военными заслугами. По его словам, у войн не бывает победителей. Он всю жизнь пытался забыть ужасы обеих мировых войн, за участие в которых у него множество наград. А когда его спросили, в чем секрет его долголетия, Генри Эллингем не без иронии заметил, что главное в жизни – правильно оценить свои возможности и не надрываться, пытаясь достичь нереальных и непосильных целей.
О человеке дня Радио Свобода Наталья Голицына. Это была программа «Время свободы». Выпуск подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о главных событиях последних дней в области культуры. Вас ждет более подробный разговор о кинофестивале «Кинотавр». Не пропустите. Всего доброго.
Конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.